Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи! Прослушайте наше объявление. Дорогие братья и сестры, приглашаем на выставку-ярмарку «Рождественский дар» с 23 по 29 декабря в Сокольниках, павильон 4. На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, литье, ткачество, керамика, резьба, православная литература, швейные и архитектурные мастерские, колокольные производства, ювелиры, монастырские и христианские хозяйства. Время работы выставки с 11 до 19 часов с 23 по 29 декабря в павильоне 4 в Сокольниках. Телефон оргкомитета выставки 495-780-67-81. Повторяем, 495-780-67-81. Вниманию слушателей радио «Радонеж» в Ростове-на-Дону. По благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия с 12 по 17 января в Ростове-на-Дону пройдет рождественская выставка-ярмарка «Дон православный». Гостей выставки ждет насыщенная просветительская и культурная программа, включающая рождественский вертеп, общение со священниками, просмотры художественных и документальных православных фильмов. Посетители выставки смогут поклониться святыням, привезенным из монастырей России, Украины, Белоруссии, Греции, Иерусалима. Выставка «Дон православный» продлится с 12 до 17 января в КВЦ «Вертел-Экспо» по адресу проспект Михаила Нагибина, 30. За подробной информацией обращайтесь по телефону код Ростова-на-Дону 863-268-7768. Уважаемые слушатели, в издательстве «Апостол Веры» вышла новая книга Алексея Солоницына «Райские яблочки», в которую вошли рассказы, основанные на событиях из его жизни, ставших для него самыми памятными и дорогими. Случайные, казалось бы, встречи способствовали воспитанию души и стали судьбоносными для юноши. Сердечность и искренность повествования – отличительная черта рассказов, написанных, как сказано в Евангелии, в те моменты жизни, когда от избытка сердца глаголит уста. Приобрести книгу можно через интернет или в храмах вашего города. Дорогие братья и сестры, по традиции на месте погребения усопшего принято устанавливать крест. В Москве на православной выставке в Сокольниках с 23 по 29 декабря можно заказать художественный крест надгробия из камня с подставкой и цветником с максимальной скидкой. Только на этой выставке самая лучшая цена. Количество изделий ограничено, возможно хранение и установка. Осуществляем доставку по России и СНГ. Подробности на сайте крест-нн.ком или по телефону 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный. Повторяем, сайт и телефон крест-нн.ком и телефон 8 800 555 65 23.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев
и Владимир Носов. Добрый вечер.
Добрый вечер. Наша передача будет состоять из ответов на ваши вопросы. Вы можете звонить по телефону 959-59-39 и задавать ваши вопросы. И у нас уже есть вопросы в студии.
Да, у нас есть вопрос от Максима. Он спрашивает: в житии святой Варвары описан случай, когда она убегала от отца, и вдруг перед ней раздвинулась скала, в которой она спряталась. Таким образом, Господь услышал ее молитву и спас. Но через мгновение, когда отец не мог ее найти, святую Варвару выдал пастух, и тогда отец ее нашел и стал бить. Вопрос: зачем Бог спрятал Варвару и через мгновение отдал в руки отца-мучителя? И тут же Максим задает второй вопрос. по житиям святых он интересуется. У меня нет сомнений в святости святых, но в их житии часто описываются моменты, когда, как они молились, размышляли, приводятся разные цитаты. Откуда святому Дмитрию Ростовскому известны такие подробности? Разъясните, пожалуйста, батюшка.
Но если говорить о том чуде, которое пережила Варвара, а чудо укрепило ее веру, что и позволило ей более спокойно пережить истязание. Вот, например, известно, что перед войной 1941 года в Москве и в Киеве замироточили почти все иконы в храмах. Это было явное чудо. Но чудо – это очень такое опасное знамение. Чудо обычно является перед страшными искушениями. В частности, вот случай в Москве и в Киеве, это прямо перед войной, чтобы людям дать укрепление в вере, что поможет им преодолеть искушение. Или, например, чудо преображения Христа на горе Фавор. Это чудо было незадолго до голгофских страданий Сына Божия, чтобы укрепить веру апостолов, и чтобы они понимали, когда увидят Христа преданного, распятого, мертвого в гробе, что это все добровольное его страдание, страдание вольное. А если говорить об диалогах разных святых, особенно мучеников, сохранились мученические акты некоторых, по крайней мере, святых мучеников. Но есть и некая проблема. Мы знаем, что святитель Дмитрий Ростовский все время переводил жития с католических источников, тексты которых не отражены в греческой и в донейконовской традиции Святой Руси. Своего, собственно говоря, святитель Дмитрий мало чего написал. Он больше переводил с латыни католических авторов, о географии и экзегетике. Ну, тогда это считалось очень модно. Многие темы его житий списаны с книги доминиканского монаха Иакова Ворогинского. Она называется «Золотая легенда». Написана около 1260 года и с других латинских источников.
А у нас есть звонок в студию. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер.
Здрасте, отец Олег. К вам обращается Николай. С наступающим вас праздником, Николай Мерликийского. Хотел бы задать вам несколько вопросов. Вот с первого начинай немножко, ну так отклоняясь от темы вот вашей, которую вы начали, по вопросу масонства. Что вам вот известно об этой, вот так скажем, организации всемирной? И есть ли у них что-то вот еврейское, вот связанное с Каббалой? Так вот мне приходилось об этом читать, что связывают вот с этим вот учением. Второе, что хотел вас поинтересоваться по поводу двоеперстия и троеперстия. И почему вот эти вот три перста стали не преобладать, особенно вот во времена Серафима Саровского. Вот почему так вот стало. И третий вопрос по книге Енох, вот апокрифа. Как церковь относится вот к этому апокрифу? Как она смотрит на него? Вот какое вот ваше мнение?
Но если говорить о масонах, то было принято решение Элладской церкви о том, что масоны предаются церковной анафеме, потому что тогда масоны были обнаружены и в православной среде. Как правило, в эти ложи принимали людей очень хорошо обеспеченных. Евреев в старые времена масоны не принимали. Вот с этого надо, наверное, начать. Принимать евреев в масоны начали очень поздно. Почему? Потому что в основном в масонских ложах, когда возникает это движение, были люди, которые считали себя христианами. А к евреям у них было такое вот очень равнодушное отношение, если не сказать, что элементы антисемитизма, конечно, там тоже могли присутствовать в этих английских ложах. А принимать начали только богатых евреев, буржуа, в очень такой поздний период, где-то, вот, скажем так, наверное, во второй половине XIX века. А если связывать масону с Каббалою, ну, надо заметить, что отношение самих иудеев к Каббале, оно очень разное. Во-первых, многие еврейские раввины, они критикуют вот те лекции по Каббале, которые читаются открыто, публично. Они считают, что если человек начал соблюдать Божьи заповеди, вот на каком-то завершающем этапе, может быть, он может заняться Каббалой. А когда они видят, что кто-то начинает прямо с Каббалы, это их немножко так шокирует. Поэтому сама эта система распространения каббалистских знаний там, через то, что ты покупаешь билет, идешь и слушаешь лекцию, это не есть что-то такое вот традиционное для классических форм иудаизма. Она, конечно, присутствует, но в масонстве больше, конечно, было имитацией не иудейской каббалы, а так называемой древней египетской мудрости. Все эти там циркули всякие, пирамидки, это все бралось из того, как первые масоны представляли себе языческие обряды Древнего Египта и символы Древнего Египта, и как они их по-своему расшифровывали. То есть у них была связь значительно больше, вот, как им казалось, с древнеегипетскими тайнами. Но на собраниях масонов потом появлялись уже и представители других религий. Первыми были вот иудеи, там богатые какие-то банкиры. Потом начали принимать уже, это, скорее всего, ближе вот к 20 веку, а мусульман, для них тоже сделали отдельную как бы ложу. А в начале 19 века в Индии, великая ложа Индии масонская, она создала организацию Брахма Самадж. Это неоиндуистская организация, масонская для индусов, сторонников синкретизма. И такие движения, как Гаудия Матх, из которой вышли кришнаиты, или Рамакришна, Вивекананда, они просто вышли из этой масонской ложи Брахма Самадж. То есть, на самом деле, главное вот, масонство – это такой синкретизм, который, в их понимании, он должен вмещать и древнеегипетские какие-то мистерии, там еврейские тайны раскрывать, и тайны Востока, особенно индийский Восток, их тоже всегда как-то очаровывал. И они, кстати, всегда продвигали вот, пропаганду неоиндуизма в западных странах по своим масонским связям. Я даже не сомневаюсь, что встреча, например, Шрилы Прабхупады с группой Битлз была организована, конечно, английскими масонами, чтобы придать вес этому кришнаитскому движению в самого начале. Двоеперстие, оно, конечно, наиболее древнее выражение христианской веры, символически более древнее, и указывало на торжество халкидонского вероучения, и мы обнаруживаем двоеперстие на древнелатинских изображениях. Все древнеримские папы там, в манускриптах изображаются именно с двуперстием. И, естественно, в нашей традиции, в русской, в греческой. А вот позже появляется трехперстие. Вот трехперстие – это антилатинский знак. Потому что, когда начались споры по поводу филиокви, чтобы подчеркнуть торжество православного понимания вопроса об исхождении Духа Святаго только от отца, а не от сына, как учили латиняне, вот трехперстие было вызовом таким вот антилатинским, если хотите. Не знаю, знаете об этом греко-католики, которые крестятся тремя перстами, так же, как и мы. То есть эти знаки, они вот через перстосложение, они являлись исповедными знаками. В 1971 году, мы об этом говорили неоднократно, был собор Русской Православной Церкви Московского Патриархата, поместный собор, настоящий поместный собор. И на нем, на этом поместном соборе было объявлено, что обряды, они равноблагодатные. То есть крестится человек тремя перстами или двумя перстами, это как бы равноблагодатно. Книга Еноха Да, такая книга известна, на нее есть ссылка в послании апостола Иуды в Новом Завете, и существует несколько изводов этой книги, несколько версий, есть эфиопская версия, есть древнеславянская версия, и есть иудейская версия, но она очень поздняя иудейская версия, это такая средневековая подделка. А вот когда в середине 20 века начинаются кумранские раскопки, там обнаруживают книгу Еноха вот, периода существования Ессейской общины, то есть время до Рождества Христова. И вот она совпадает совершенно четко с эфиопской версией и с древнеславянской версией. Но она не совпадает вот с этой иудейской подделкой под книгу Еноха. Там книга «Колес», как-то она называлась там, сейчас уж не помню. И я видел издание этой книги, которые делались в Иерусалиме иудейскими учебными заведениями, и они всегда вставляли древнеславянский текст в примечание. Потому что он для них представляет огромнейший интерес, потому что ни на латыни, ни на греческом ничего такого не сохранилось. Это совершенно адекватно вот именно кумранскому списку этой таинственной книги.
Большой, а правда ли, что, вот, говорят, при переводе текст этих кумранских рукописей совпадает с нынешним текстом практически на 98%? То есть там очень буквально текст...
Ну, если говорить о текстах Библии, да, то кумранские тексты, они наиболее древние еврейские тексты, они больше совпадают с септуагинтой, чем нежели с еврейской масорой. Все ученые в мире это давно уже признали. Собственно говоря, поэтому иудеи и побаиваются вот эти кумранские тексты, хотя они, конечно, с глубочайшим уважением относятся к ним. И есть музей книги в Иерусалиме, где все это оберегается трепетно. Но иудаизм в свое время провозгласил вот масору как единственный правильный список Библии в ее ветхозаветном изводе. И были расхождения между масорой и септуагинтой. И евреи всегда подчеркивали, что христиане отдают предпочтение септуагинте, это неправильно они говорили, у нас иначе. А когда кумранские рукописи стали доступны для христиан, христиане поставили это на вид евреям, они им сказали, смотрите, у нас более точно текст сохраняется, чем у вас. Потому что расхождение между кумранскими древнейшими текстами и масорой их значительно больше, чем расхождение между кумранскими и септуагинтой. Там уже просто это детали, связанные с переводом с одного языка на другой. А славянский текст – это вообще не перевод. Церковно-славянский текст Библии – это не перевод. Я часто об этом говорю. Кирилл и Мефодий никаких переводов не делали. Они делали подстрочник. Они переводили слово в слово.
Калька.
Калька, да, такая была, подстрочник. Поэтому то, что мы можем читать на церковнославянском Библии и понимать, это великое наше преимущество перед теми людьми, которые не могут вот иметь такого доступа к септуагинте, а через септуагинту к более древним еврейским спискам.
У нас звонок в студии, пожалуйста, говорите. Добрый вечер.
Здравствуйте, наш дорогой батюшка, ведущий Владимир. Это звонит раба Божия Марина из Саратова. Благословите, батюшка.
А Господь благословит. Добрый вечер.
Хочу поздравить вас, батюшка, ведущий, всех радиослушателей с рождественским постом. Первый наш, это, который сейчас продолжается, с праздником Николая Чудотворца и с наступающим Новым годом. И пожелать вам, батюшка, крепкого здоровья, а всем радиослушателям крепости духа, терпения, любви, чтобы канал наш «Радонеж» прошел материальные трудности, достойно пройти рождественский пост по молитвам святителя Николая Чудотворца, которым мы праздник сегодня отмечаем. И спасибо вам, батюшка, за ваше служение, что терпите нас, за вашу любовь к нам. Вас очень мало таких, как вы у нас, батюшка, мы вас очень любим. Низкий вам поклон. И хочу задать вопрос. Вот из Евангелия, вы давно вот это мучает вопрос. Вот из Евангелия написано от Луки, глава статья, это 12 стих 52-53. «Враги человеку домашние его». Вот как ужиться с домашними врагами, чтобы они тебя не съели? Вот это первый вопрос. И второй вопрос. Когда мы падаем, как нам подняться, а не упасть дальше, чтобы не разбиться? И прошу ваших молитв обо мне грешной. Спаси, Господи.
Действительно, в Евангелиях мы находим такой призыв, точнее, не призыв, а некую констатацию. И враги человеку, а домашние его. Это не означает, что Евангелие призывает нас к каким-то враждебным там, партизанским действиям против наших домашних, там, на кухне или в коридоре, или в спальне, или где-то еще. Конечно же, нет. Более того, в Новом Завете сказано, кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот хуже неверного, отрекся от веры. Это послание к Тимофею святого апостола Павла. Надо понять, что врагами домашние оказываются тогда, когда меч обоюдоострый, это Слово Божие. Что значит обоюдоострый? Это Ветхий и Новый Завет. Он отделяет верующих от неверующих. Например, если семья, когда она возникает, может так быть, что все члены этой семьи, они с самого начала неверующие. А потом кто-то уверовал, а кто-то не пошел за ним. И вот в этой ситуации как бы меч отделяет одних от других. Происходит как бы размежевание. И апостол Павел, он писал, например, в первом послании к Коринфянам 7:12, «Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее». То есть, да, размежевание произошло, но оно происходит по религиозным мотивам. А, например, значит, жена неверующая, она не хочет расходиться с верующим мужем, хотя у них какие-то недопонимания. Значит, он не имеет права с ней расходиться. То есть такой союз, он не считается блудным, но освященным через верующего мужа. В том же послании к Коринфянам 1, 7:14 сказано, «Ибо жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечестивы, а теперь святы». Собственно говоря, блудным соитием считается союз мужчины и женщины, когда вот на момент соединения они оба были верующими и не захотели почему-то церковно оформить свои отношения. Или когда верующий вступает в брак с неверующей, то есть он знает, что она неверующая, а он идет на эти отношения, это, конечно, неправильно. Но если на момент вступления в брак они оба были неверующие, а потом один из них уверовал, ему не надо, нет никакого смысла разводиться.
И вот вопрос еще второй.
И вопрос о падении, да. Ну, я часто вспоминаю этот текст из Писания, сказано, праведник 7 раз падает, 7 раз поднимается. И, как я часто опять же вспоминаю, я однажды у духовника, у отца Дмитрия Дудко, Царствие ему небесное, спросил, а в каком же смысле он праведник, если он все время падает? 7 раз падает, 7 раз поднимается. И он сказал, вот если упав, ты испытываешь желание подняться, вот сразу, когда ты в состоянии такого падения, вот, у тебя сразу появляется желание подняться, вот это свидетельствует о том, что ты жив для исповеди. Для покаяния. А если ты жив для исповеди покаяния, ты жив и для спасения. А вот если упав, человек и не хочет подниматься, вот это страшная такая ситуация. То есть некая такая безнадежность возникает, когда совершив какую-то ошибку, человек уже не хочет ее исправлять.
Спасибо, Господи, за поздравление. У нас снова, пожалуйста, вопрос. Говорите, мы вас слушаем.
Добрый вечер. У меня вопрос по Ветхому Завету, по книге «Исход», 13 глава, 18 стих. Там говорится о том, что Моисей вывел к Черному морю. Вот я никак не могу нигде найти, где это Черное море. И что имеется в виду? Это первый вопрос. Карту смотрела этого периода, там ничего такого не нашла. Видимо, что-то имеется в виду, что вот недоступно. А второй вопрос по Евангелию от Марка. Там говорится, когда Спаситель удалился в пустыне, находился с дикими зверями, и ангелы служили ему. Вот у меня тоже недоумение, а как могли ангелы ему служить?
Ну, во-первых, в Египте есть Черное море, все об этом знают. Это Красное море. Черное море – это Красное море. А куда же мы тогда летали, когда нам разрешили туда летать? Мы все летали к Черному морю, то есть к Красному морю. Это и Хургада, это и Шарм-эль-Шейх. Я вот часто туда летал, потому что для диабетчиков это особенно полезное море, потому что в нем такие компоненты, которые буквально лечат вот, нервную систему ног, рук. А для диабетчиков это очень важно.
Ну, вы на Синай поднимались тоже больше когда-то?
Ну да, я на Синай ездил. Это Святая Екатерина, где монастырь. И если говорить о служении ангелов, ангелы все время в той или иной степени сопровождали Господа. Об этом очень четко говорит апостол Павел. А в его посланиях есть такой текст: «И великое беспрекословие, беспрекословное великое благочестие тайна, Бог явился в плоти, проповедовал в народе, показал себя ангелом». В каком смысле воплощенный Бог показался ангелом? Имеется в виду, что до Бога воплощения ангелы не могли созерцать Бога, потому что ангелы, они закрывали свои лики и только восклицали «свят, свят, свят» и порхали пред величием Божьим. А в Иисусе Христе они созерцали божество. Как апостол однажды спросили: «Покажи нам Отца, и будет для нас довольно о Него». Попросили об этом. А он им сказал: «Сколько я с вами, вы не знаете, видевший меня, видел Отца». Таким образом, не только человеки научались постижению божества в Иисусе Христе, но и ангелы. Поэтому и сказано: проповедан в народе, показал себя ангелом. Конечно же, ангелы заботились о Христе и в пустыне, когда он находился, и на Голгофе. И в русской традиции изображение распятия — Христос не провисает на кресте. Вот русская традиция. А у него руки абсолютно прямо расходятся, абсолютно прямо, не провисает. И в иконографии древнерусской видно, как ангелы буквально вот они как бы поддерживают его, не прикасаясь к нему, то есть они как бы заботу о нем проявляют. Ангелы и нас окружают в нашей жизни, когда человек оказывается в пустыне там тюремного заключения или в пустыне тяжелого недуга. А кто же о нас заботится, если не ангелы? Если родные и близкие, то ангелы им споспешствуют, помогают. Мир вообще наполнен ангельскими существами. И в Ветхом Завете есть такой пример, когда один слуга Божьего пророка удивлялся, почему пророк чувствует себя совершенно спокойно в осажденном городе. А пророк ему говорит: «Да ты посмотри на небо, ты тут посмотрел, а там ангелы вообще там бесчисленное количество». Христос об этом говорит иногда. Например, он сказал: «Неужели вы думаете, я не могу умолить Отца, и Он не пошлет мне легионы ангелов?» Ну, конечно бы, послал бы. Но Христос добровольно как бы шел на свои страдания. Поэтому, вот, скажем так, участие небожителей, ангелов в домостроительстве спасения во Христе с Христом, да, это реальность, которая иногда приоткрывается для нас, в том числе и в том тексте, который вы назвали из Евангелия от Марка.
Батюшка, как наладить вот отношения со своим ангелом-хранителем?
Ну, во-первых, не надо забывать читать молитву ангелу-хранителю. Потом желательно в понедельник, такой был благочестивый старинный православный обычай, в понедельник читать молитвы, там канон ангелу-хранителю, например. Потому что понедельник считается днем, который посвящен ангелам. Вот сейчас уже вечер, то есть начался богослужебный понедельник. То есть сегодня вот вечером вы можете сразу после радиопередачи читать канон бесплодным силам. И это будет ваше особое такое молитвенное обращение к ним. Потом один старец меня наставлял, когда он говорил: вот когда ты читаешь молитву ангелу-хранителю, ты немножко так посматривай вправо от себя. Я спросил: а почему? А ангел всегда справа от человека. То есть вот смотришь молитвенник там на икону, но имей в виду, что он справа. И от него всегда такое легкое тепло исходит, такой внутренний свет. А слева этот бесенок стоит слева, он мешает нам молиться. Там заставляет нас зевать на молитве вечерней и так далее.
У нас есть вопрос, пожалуйста, говорите, мы вас слушаем.
Батюшка, здравствуйте. Я хотела спросить, кто для нас Адам и Ева? Потому что настолько их мало вспоминают, может быть, великим, ну, после Рождества их вспоминают, но если думаешь, если вспоминаешь о том, какие они были прекрасны, читая книгу «Бытия», то хотелось бы о них вспоминать чаще. Потому ли это, что как бы они вот после своего падения потеряли благодать помогать своим потомкам? Есть такое мнение, вот я не знаю, оно справедливо или нет, что вместо Адама и Евы у нас Спаситель и Богоматерь. То есть мы молимся как родителям. Ну вот можно про это? И еще почему, например, в Польше называют Еву, нас не называют? С чем это связано?
Адам и Ева – это наши прародители. И Божья заповедь «почитай отца и мать, и будешь долголетие на земле», она относится к почитанию наших прародителей, то есть непосредственно Адама и Ева, наряду с нашими родителями, там, собственного отца и собственную матерь тоже забывать нельзя. На самом деле об Адаме и Еве написано столько, что я даже не берусь предположить какой-то объем информации о наших прародителях. Потому что та информация, которая обнаруживается во второй главе книги Бытия, в третьей главе книги Бытия и в начале четвертой, все это так прокомментировано множество раз, что трудно даже вот вспомнить, сколько вообще авторов касались этой темы. Эта тема изучена и очень серьезно духоносными людьми, которые имели какие-то озарения от Бога. Адам – это первый человек. Собственно говоря, еврейское слово «Адам» означает «человек» в таком собирательном смысле. И когда мы читаем Библию, положим на еврейском языке, там вот это слово «Адам» даже в первых главах Бытия иногда встречается не в смысле «Адам» как имя первого мужчины, а «Адам» как собирательный образ всего человечества. Когда книга Бытия рассказывает, какие там необратимые процессы после грехопадения прародителей, они начались в жизни всего рода человеческого. Наша праматерь Ева – это источник жизни, ведь само имя Ева означает «животворящее». Ева по-еврейски «хава» от слова «хая» – «жизнь». Поэтому правильно перевести Ева как «животворящая». То есть она тот источник, из которого все мы выходим. Но действительно произошло грехопадение наших прародителей Адама и Евы. И Христос реально представляется в посланиях апостола Павла как второй Адам. Когда Павел обыгрывает вот эту особенность еврейского библейского текста, что человек – это и Адам. То есть само это имя означает и в целом человека. И Павел пишет, первый человек, значит, вот Адам из праха земного, а второй человек, а можно перевести как второй Адам, это человек с неба, то есть Адам с неба, Господь наш Иисус Христос. А Дева Мария действительно в молитвенных текстах иногда называется вторая Ева. Вторая Ева. Имеется в виду, что если через первую Еву грех вошел в мир, то через послушание, покорность воли Бога, второй Евы, Девы Марии, грех как бы он исчезает из этого мира. Потом мы помним, что там было древо познания добра и зла, а противоположность этого древа – это древо Голгофское, на котором преступление, начатое в связи с древом познания добра и зла, все это было очищено. Потом в православной традиции Христос и был распят на том самом месте, где была похоронена голова Адама, первого человека. И эта гора называлась Голгофа. Что значит Голгофа? Это гора черепа. Вот что это означает. Гора черепа. Есть предание, его озвучивал Василий Великий в свое время, что когда первый человек умер, то люди не знали, что с ним делать. Они просто положили Адама торжественно на, вот, на горе. А солнце светило, и через несколько там, времени кожа стала сползать у него со лба. То есть разложение началось. И они тогда его зарыли в землю на этом месте. А это место стали называть гора черепа. И когда Христа распинали, к тому моменту это был участок земли недалеко от стены Иерусалима, защитной стены города Иерусалима. Они казнь совершали за городом. И когда они копали ямы для крестов, там троих распинали, и вот как раз ту яму, которую они выкопали для креста Господня, они там череп нашли. Но они его положили тут рядом, чтобы когда потом крест они установят, они будут укреплять его, как там землей присыпать. Там и череп этот вдавили в подножие креста, чтобы как-то более устойчиво крест. Ну, обычно там камни там всякие тоже, чтобы более устойчиво в такую землю вгоняли. И кровь Христа реально капала, ну, опять же, в соответствии с православной традицией, которая отражена в иконографии, на череп реального Адама. И уж если кто и прощен, так это протец наш Адам. Ну, конечно, так как Адам и Ева, они в плоти едину, кость от кости, плоть от плоти, как сам Адам говорил, то это было искупление и праотца Адама, и искупление праматери Евы. И для нас эти имена имеют огромное значение. Мы должны с благоговением произносить эти имена. Почему в нашей традиции не принято давать девочкам, рожденным, это имя Ева? Ну, может быть, это связано с тем, что все считают, что вот Ева слишком любопытная была, Ева там вот она со змеем разговаривала, вот через нее такое-такое произошло. А если девочке дать такое имя, как ее потом замуж выдать? Все будут вспоминать судьбу Адама. Судьбу Адама. И может быть такое объяснение.
Но тем не менее, больше хочу сказать, что у меня
на иконах изображают. Их изображают с нимбами, и про матерь Еву, и про отца Адама. И если вы посмотрите родословие Иисуса Христа, не в Евангелии от Матфея, а в Евангелии от Луки, то оно восходит к Адаму, это родословие.
Я все-таки хотел бы констатировать, что в последнее время вот среди знакомых вот я часто встречаю, что вот своих любимых дочек называю все-таки Ева. Интересно, особенно при переводе означает жизнь, мне кажется,
жизнь,
очень красиво.
Жизнь, да, животворящая. Жизнь дающая, я бы так перевел. Да.
Пожалуйста, говорите. Вы в эфире говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, батюшка Олег.
Добрый вечер.
Помощник ваш, все в студии. Крепкого здоровья духовного и телесного. Александр вас беспокоит.
Спасибо, Господи.
Батюшка Олег, вот скажите, пожалуйста, вот понятно, что такое добро, что такое зло. Но вот сейчас столько всего перепутано вообще всю жизнь. А я вот для себя считаю, что самое страшное – это равнодушие и безразличие людей. Не столько добро страшное, а сколько равнодушие и безразличие. Вот, знаете, сейчас... повсеместно это везде, вот, люди как-то не обращают друг на друга внимания, как вот раньше было, тем более в старые времена, когда были совсем простые люди, они более сердечные были. И вот у меня такая история, у меня друг есть, очень больной, он живет один сейчас, потому что мама у него последняя была, она умерла, и вот у него брат родной. Ну, брат приносит ему вот таблетки, и сегодня он мне звонит, вот Паша, это друг мой, говорит, Саш, ты знаешь, говорит, он чуть не пасть, говорит, брат меня хочет отдать в дом, значит, инвалидов, там все. Потому что я ему надоел, и мы с ним никак не сходимся. И я ему говорю, Паш, я говорю, ты возьми себя в руки. Во-первых, у тебя имя какое? Павел, как апостол Павел. И не думай об этом, потому что мы с женой тебя просто возьмем к себе. И для нас это будет не наказание какое-то, а это благо. Просто вот, что ты с нами будешь жить, и чтобы ты дольше жил с нами, и не обращай никого внимания. Прав ли я, батюшка Олег, или нет?
Если вы реально хотите поддержать человека в его сомнениях, то ничего плохого в этом нет. И быть не может. Тем более, что это реальное какое-то ваше намерение протянуть руку помощи человеку, если он окажется вот в такой беде одиночества. Действительно, в современном мире очень много разобщенности. Мы не можем вспоминать там дореволюционную Россию, мы просто не помним. Но мы помним советскую Россию, когда у нас было такое коллективистское восприятие жизни. А почему вот революция... вот эта социальная, она смогла произойти в России. Ведь с точки зрения классиков марксизма, революция в России вообще была невозможна. Маркс считал, что так как пролетариат не развит в России, то, скорее всего, революция произойдет в Германии или там в Соединенных Штатах Америки. А у наших вот предков всегда было такое коллективистское восприятие. То, что на языке церковном называется соборное мироощущение. И действительно, Христос не учил нас молиться «Отче мой», Он учил нас молиться «Отче наш», чтобы мы чувствовали даже в такой интимной части нашей жизни, как индивидуальная молитва, соборную ответственность друг за друга. Или, например, когда мы читаем молитву после еды, мы опять же во множественном числе произносим эти слова. «Благодарим Тебя, Христе Боже, яко насытил нас», имея в виду, что даже если человек один за столом, он имеет в виду, что кто-то еще сейчас поел из православных, он благодарит Бога вообще за дар пищи, то, что Господь нам ее посылает во благо времени, во благо времени. И буржуазная революция 1991 года, она немножко нас всех сделала эгоистами, потому что она не учитывала вот соборное мировосприятие. Вот большевики учитывали, кстати, соборное мировосприятие. С самого начала, еще в 19 веке, они ставку делали на сельскую общину, на деревенскую общину. И вот как было движение народников у них, они посылали людей в народ, и те говорили, вот община, это коммуна и так далее. А вот эти экспериментаторы, там, типа вот всех этих, которые там с президентом Ельциным появились у нас, вот эти, они были сторонники буржуазной модели построения светлого будущего. А буржуазная модель, она отличается от того, что нам ближе, именно такой индивидуализации жизни. Потому что буржуазное мировосприятие – это философия эгоиста, который замкнут на свои личные интересы. То есть конкуренция превыше всего. Все против всех, и каждый за себя. А это не очень приживается в России. Потому что у нас все-таки вот соборное мировосприятие, и в некотором смысле даже коммуна, она была нашим предкам ближе. Там идея колхоза как общей собственности. Потому что все читали книгу «Деяния святых апостолов». Там прямо сказано, что когда была первая христианская община, у них все было общее. Общее – это коммуния. И, каждый ничего не называл своим. То есть у них был полный отказ от частной собственности. Они сносили все к ногам апостолов и разделяли каждому по потребности, у кого была какая-то потребность. Конечно, есть церковные историки, которые говорят, вот на этом как раз Иерусалимская община и рухнула, пострадала. И потом мы читаем, особенно во втором послании к Коринфянам апостола Павла, он там предлагает собирать для них гуманитарную помощь, умоляет буквально. Действительно, этот эксперимент, мы не видим, что было прямое указание Христа вот, создавать такую коммуну, такой вот колхоз. Но это было тоже некая реальность в начале христианской соборности. Разобщенность сейчас очень великая. Люди чувствуют себя одинокими, даже если пока они живут с родными близкими. То есть в семье человек может чувствовать себя одиноким и никому не нужным. Вот такая ситуация, она даже более трагическая, чем нежели человек реально живет один.
Даже термин такой появился, одиночество большого города.
Да, одиночество большого города, это беда. Я бы это назвал такая асфальтовая болезнь демократического либерализма.
Паш, ну наверняка, наверное, вот в этой ситуации это, наверное, наверняка великое благословение для всего дома, если вот как в случае с Александром, он примет в свой дом своего друга, поможет ему.
Но здесь же надо взвесить все за и против. Мы иногда хотим очень много чего сделать, но хватит ли у нас сил? Как в Писании сказано, если ты хочешь построить башню, ты сядь и посчитай, хватит ли у тебя средств, чтобы построить башню. Потому что в некоторых случаях лучше не начинать какое-то действие, какое-то движение, а оставить все как есть, чем нежели начать и не довести до конца. Ну, например, принять человека в дом, потом прогнать его из дома. А куда он пойдет? Сейчас он хоть где-то живет, а потом где он окажется. Такие ситуации тоже они могут быть. Поэтому, я думаю, наш брат Александр и задал вопрос, потому что он хочет разобраться в этой ситуации, понять, насколько это правильно или, может быть, это неправильно. В таких случаях человек не может принимать решения индивидуально, человек семейный. Он должен держать советы с супругой, с детьми своими, которые являются его прямыми наследниками. А вот как они к этому отнесутся? Другое дело, когда человек очень богатый, обеспеченный, почему ему не позаботиться о людях, которые вот в тяжелой ситуации оказались? Кому-то квартиру купить, кому-то там разрешить жить на даче в качестве, там, может быть, охранника этой дачи. Это тоже будет акт благотворения.
И у нас еще один звонок. Пожалуйста, говорите, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. А, вы знаете, сейчас, минуточку, я закрою дверь. Так, вот мне интересует Евангелие от Луки, глава 16, стих 1 по 12. Там у одного правителя был, правитель, который, в общем... как сказать-то?
Сейчас. Это приобретать друзей богатством неправильно?
Да.
Я понял ваш вопрос. Богатство неправильное, как учат святые отцы, это все, что мы имеем в этой жизни. Управитель – это Бог, а распорядитель, управитель – это человек, которому Бог поручил землю, заботу о ней, которую он, Господь, и создал. Богатство неправедное – это все, что мы имеем в этой жизни. Потому что, рождаясь в эту жизнь, человек ничего не оплатил, ничего не сделал своей собственностью. Мы не оплатили возможность видеть, слышать, осязать, обонять и так далее. То есть все нам дается, это вот некая данность, в славяно-русской традиции называется благодать. Благодать. На библейском языке это хесед. Хесед – это беспричинная милость. Хесед – это когда делается благотворение, которое не предполагает какую-то выгоду. Такое понятие. Есть слово ген, то оно тоже означает беспричинную милость. То есть, если мы видим, что у нас в жизни какие-то проблемы, и мы опасаемся за свое будущее, не только здесь, но и в будущем мире, в Царстве Бога, мы должны заниматься благотворением. То есть, из того, что мы получили, как неправедное богатство, неправедное, то есть, незаработанное, мы должны жертвовать, то есть, перепоручать то, что нам Бог поручил, другим людям, чтобы, когда мы сами оскудеем, то есть, когда мы умрем и будем лишены возможности делать добро, нам бы это припомнили. И друзья небесные позаботились бы о нас. Поэтому, когда говорится «приобретайте друзей богатством неправильно», больше имеется в виду друзья-ангелы, небожители, которые поддерживают людей, которые, живя на земле, поддерживали других людей. То есть добро, оно всегда возвращается к человеку. Как сказано, что пущенный по водам хлеб, он всегда... возвращается к человеку. Я зачитаю этот текст, это Евангелие от Луки, 16 глава, 9 стих. «И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». Ну, сразу становится очевидно, что речь идет не о земной жизни, а о вечной обители. Какие друзья нас могут принять в вечные обители? Это ангелы-небожители и святые. Святые. Это те, которые сами занимались благотворением. Вот святитель Николай, память которого мы вспоминаем, он занимался благотворением, которое было спасительное для людей и в разных смыслах спасительным было. Был один мужчина, у которого были три дочери, и он очень обнищал, и он хотел одну из дочерей продать на блуд. И когда он это замыслил, он пошел и поделился этой мыслью на исповеди со священником. Но ему повезло со священником, это был Николай Угодник. Тот ночью, чтобы его никто не видел, одел капюшон, надвинул капюшон на голову, подобрался поближе к дому, и в открытое окошко он бросил мешочек с золотыми монетами. И этого хватило семье целый год существовать безбедно. Через год опять у них возникла такая проблема, опять под Рождество. И опять он хотел, этот мужчина, другую дочку продать на блуд, а ту уже замуж выдал. Потому что этих денег хватило и на то, чтобы оплатить все расходы, связанные с ее замужеством. Приданное, то, что называется. И вот таким образом три года подряд он приходил и жертвовал эти деньги. Но на третий год вот этот человек решил сидеть в засаде и ждать, кто же это пойдет. Он хотел понять, кто это такой. И он выбежал из дома, когда вот эти деньги, мешочек с золотом упали на стол, он догнал этого человека, и он увидел, что это священник Николай, угодник Божий. То есть его приходской священнослужитель, скажем так. И вот такое нравственное действие этого древнего священнослужителя, это для нас это правило веры, образ кротости, это воздержание учителя. А вот мусульмане же так не обращаются к нему с молитвой. Там представители других там, направлений христианства. Нет, конечно. И жития его никогда не читали. Но самое интересное заключается в том, что во всем мире дети под Рождество ждут Санта-Клауса. Санта – это значит святой. Клаус – это значит Николай. То есть вот этот древний святитель, христианский, православный во всех отношениях, он такое мощное нравственное воздействие оказал на людей своего времени, что потом через века и столетия во всем мире его ждут.
Ведь мусульмане, с мешочком, с неким.
Да, ну, конечно, там не золото ожидают, такие конфетки и так далее. И в мусульманских странах тоже дети ждут Санта-Клауса. Это советское время. Кстати, до революции тоже ждали прямо святого Николая. А в советское время решили это переиграть. И предложили нам новый персонаж Дед Мороз. Что же говорит Дед Мороз? Дед Холод. Давайте тогда летом будем ждать там Дед Теплой Погоды там, или Дождливый Дед. Ну вот они взяли вот Деда Мороза нам навязали. Тем более, чтобы было от чего отталкиваться. Но в любом случае во всем мире ожидают именно святого Николая, который принесет подарки, который поможет, поддержит, защитит. В русском народе святого Николая вспоминают так, как его не вспоминают ни в каком другом народе. У нас есть Никола летний и Никола зимний. Иногда нас священник спрашивает, а почему вот у греков такого нету, там, даже у католиков тоже такого нету, хотя они тоже почитают святителя Николая. А почему-то у русских есть. Есть такая легенда о том, как однажды на русскую землю с неба сошли двое святых. Это Кассиан, мученик Кассиан, и святитель Николай, архиепископ Мирликийский. И вот они идут по русской земле, и видят, у русского мужика телега застряла в грязи. И святитель Николай говорит мученику Кассиану, давай мы залезем в эту грязь и поможем русскому мужику телегу вытащить. А Кассиан посмотрел на свои эти драгоценные хламиды, ученические одежды. Там все. Он говорит, да нет, я не полезу, мне Христос дал такие удивительные хламиды. Ты уж сам. Ну, святитель Николай говорит, ну, как знаешь, залез в самую грязь, я помог русскому мужику в эту телегу вытащить. И когда русский мужик поехал, с неба прозвучал приговор божественный. За то, что святитель Николай не побрезговал вот этой грязи, залез, помог русскому мужику, на Руси его будут праздновать и зимой, и летом. А за то, что Кассиан этого не сделал, его будут праздновать один раз в 4 года. Високосный год. И Кассиану так и не везет. Его вспоминают один раз в 4 года. В понимании русских людей со святителем Николаем отождествляют и некую строгость. Строгость в церковно-славянской традиции – это справедливость. Вот сейчас это слово имеет немножко другую эмоциональную окраску. Вот, например, слово «грозный». Вот Иван III, он назывался «грозный». Иван IV, он назывался тоже «грозный». Что значит «грозный»? Опять «справедливый». Не было эмоциональной окраски в этом слове, как сейчас. И вот справедливость святителя Николая описывается в разных его действиях. Когда он спасает невинно осужденного, например. Или когда он наказывает, реально наказывает какого-то злодея, преступника суровым образом. Вот я могу засвидетельствовать, что в моей семье был случай, когда святитель Николай наказал моего прапрадеда. Он, когда была память летнего Николы, сказал: «Я пойду снимать бредни». Он ставил бредни в воду. А моя прапрабабушка говорила: «Нет, не ходи». А он пошел. И он шел по известному как пути, там вода, не видно было, что под ногами. И он наступил на бутылку, которая разбита была, и вот этими осколками кверху, а донышком вниз. И всю ногу он распорол. И он вернулся домой, когда сапог снял, то там все в крови было. И в нашем роду особое почитание с тех пор святителя Николая. И бабушка, я помню, мне говорила: маленькому в этот день вообще ничего нельзя делать. Это такой великий святой, он такой строгий. Смотри, что-нибудь начнешь делать. А я сидел маленький и думал: а чего я могу начать делать? На работу не ходил, в школе не учился, еще маленький был. Но бабушка говорила тогда мне: ничего плохого не делай, и хорошо.
Боже мой, садись завтра на работу, не ходите.
Это очень интересно.
Кроме всего, еще и большинство храмов в России больше всего и носит именно во имя святителя Николая.
Вот именно строгость, в смысле справедливость. Друзья, наша передача подходит к концу, и мы помолимся о здравии Марии, Катерины, Александры, отрока Арсения, Александры, Тамары, тяжко болящей Лидии, Веры, тяжко болящей Маргариты, Сергия, Иоанна, болящей Зинаиды, Екатерины, Игоря, Милании, Мирона, Марии, Михаила, Любови, Александра. Помолимся также о здравии Виктора, болящей Веры, Ольги, Елены, Сергия, Дмитрия, Клавдии, Дмитрия, Владимира, Валентины, Татьяны, Ирины, Сергия, Галины, Алевтины, Анатолия, Натальи, Екатерины, Игоря, Юлиани, Николая, Дионисия, Андрея, Марии. Помолимся также об упокоении Инны, Раисы, Иоанна, Андрея, Андрея, Михаила, Надежды, Галины, Антониды, Зинаиды, Александры, Екатерины, Марии. Как всегда, и спрашиваю ваших молитв за то служение слова и евхаристии, которое я совершаю. Помолимся за находящихся также в студии рабу Божию Галину и раба Божия Владимира. Спасибо всех, Христос.